Кто помнит из вас, о чем мы общались в прошлое воскресенье, с какой главы читали и какая, на какую тему мы говорили в прошлое воскресенье? Помнит кто-нибудь текст? А мы, да, читали из Евангелия от Луки. Кто помнит, какая глава и о чем была речь? Да, Евангелие Луки, мы говорили о том, как Иисус Христос, подходя к концу своей жизни на земле, совершил буквально несколько чудес в последние дни, не так много их было, а вот описывается всего лишь короткое, так сказать, его события, связанные с чудесами, а больше всего времени в последние 40 дней Иисус Христос провел в учении своих учеников, Он очень многому их учил. И сегодня мы продолжим 14 главу. В прошлый раз мы говорили, как Он, Иисус Христос, был приглашен на угощение. Он был приглашен на угощение начальником фарисеев. И в доме, где он был, куда он был приглашен, находились люди, которые наблюдали за ним. Эти же самые люди, которые его пригласили, они смотрели, что же он будет делать. Писание говорит нам о том, что эти люди были заинтересованы в том, чтобы уловить Христа либо в слове, либо в каком-то деле. Интересно, что даже такого приглашения в дом от такого Христос не отказался. Урок для нас хороший в этом плане. Но Он использовал возможность, находясь в том доме, сделать то, что эти люди не могли сделать, и использовал возможность для того, чтобы научить тому, чего эти люди не знали. Или, может быть, были превратно научены. Он задал им вопрос, позволительно ли в субботу врачевать. Они не могли ответить. Он и снова, исцеляя человека, больного водянкой, говорит им, опять обращаясь, а разве вы в день субботний не вытащили бы из колодца вола или осла, который туда упал? И они опять продолжали молчать. И он исцелил этого человека, больного, и своим вопросом оставил этих людей в молчании. Удивительно, как с Иисусом Христом начинается застолье. Необычно, правда? Вы знаете, там, где он находится как гость, удивительно, что он очень часто берет, обычно гости не берут, так сказать, под контроль ситуацию, но почему-то каким-то образом он начинает как будто контролировать то, что происходит здесь. Конечно, люди, может быть, сами этого человека больного специально и привели для того, чтобы уловить его в этом деле. Но Христос принимает этот челлендж и говорит: «Окей, я не боюсь». Ни разговоров, ни о том, что вы мне подумаете. Начнем. И они молчали. Но молчание он прервал. И дальше с 7 стиха мы будем сегодня с вами продолжать чтение этой главы. За этим столом, на который был приглашен Иисус Христос после чудес, чуда исцеления этого человека, есть три важные моменты, которые Иисус Христос за столом научил людей, возлежавших вместе с Ним. Не знаю, что произошло с больным человеком водянкой. Наверное, он ушел в дом свой. И как только он ушел, люди, Писание говорит, 7 стих, начали занимать места за столом. Давайте прочитаем вместе с вами. Замечая, как званы, это Евангелие Луки, 14 глава, 7 стиха, и мы с вами сегодня прочитаем до 24 включительно. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь среди перед сидящими с тобою. И 11 стих, если он у вас в Библии не подчеркнут, подчеркните, пожалуйста, его. Иисус подводит итог этой притчи. Он говорит, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Удивительно, что Христос, сказав это, люди рассаживаются, занимают свои места, и вот как они сели, Он начал говорить. Я не знаю, люди начали кушать еще или нет, и Иисус даже не дает возможность какую-то паузу сделать. И вдруг, наверное, заходит хозяин этого всего угощения, и Христос его видит, и дальше он обращается к нему и говорит, «Сказал же и позвавшему его», то есть начальнику фарисеев, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе». Ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Это тоже эти слова подчеркните. Блажен, что они не могут воздать тебе. Это второе, то, что я хотел, урок, который нам Христос за столом этим преподает. И услышав некто из возлежащих с ним, сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем!» Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин». Не знаю, кушал ли вообще Христос или нет за столом, как вы думаете? «И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть его. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Ибо много званных, но мало избранных. Тоже можете подчеркнуть, это третий урок, который Христос преподал. Ибо много званных, но мало избранных. Готовясь к Пасхе, люди пригласили Христа. Вы знаете, я иногда думаю, вот знали ли люди, которые приглашают, вообще, что из этого приглашения получится? Но когда мы приглашаем людей на какое-то торжество, у нас есть наверняка план, как мы хотим, чтобы оно проходило, правда? Вы знаете, Христос очень часто наши планы меняет своим присутствием. И вот так же случилось здесь. После исцеления люди начинают занимать места. И Христос на это смотрит со стороны. И думает, вот как бы использовать вот этот момент для того, чтобы людям сказать истину одну. Друзья мои, скажите, когда вот мы вместе с вами собираемся на какие-то общения, мы идем туда для того, чтобы, возможно, сказать, Господи, я хочу, находясь, неважно, даже на дне рождения, на банкете, я хочу своим присутствием принести благословение. Даже в дом, там, где люди наблюдают, чтобы уловить. И Бог пока дает ему, смотри, люди садятся за стол. Возможность из этого извлечь урок. Какой же урок? И Христос начинает говорить притчу. По сути дела, это и не является притчей. Увидя, что люди занимают разные места, а там было как, Даник, ты знаешь то время? Люди, которые приходили на пир, они приходили согласно своему статусу и занимали места согласно тоже своему положению в обществе. Но на пир хозяин звал людей абсолютно разных, и некоторых из гостей они не знали друг друга. И каждый думал о себе, что он важная птица большого полета и имеет право на первое место. Потому что распределение мест у возлежавших состоялось таким образом. Самые знатные, они садились рядом с хозяином. Помните, мать сынов Завидеевых просила, можно они в царстве твоем сядут где? По правую и по левую сторону. Это самых два почетных места. То есть из всех остальных они должны были быть самыми на номер один, почетнейшими гостями на этом пире. То есть, другими словами, она говорит, когда будет инаугурация этого царя, тебя как царя на этой земле, я хочу, чтобы вот они были в самом почетном месте. И люди, зная свое положение, занимали, соответственно, места. Что же говорит им Христос, видя это? Я думаю, наверняка между людьми возникали неудобные, иногда бывали конфликты. А почему я здесь? А почему ты должен там? Даже, помню, мы приехали в церковь. Уже начинать надо проповедь говорить. Я не смотрю, двое сестер не могут поделить одно место. Одна бабушка говорит, это мое место. А другая говорит, нет, это мое место. Я уже здесь 5 лет сижу, а я первая села сюда. И так, знаете, интересно просто бывает, да? Ну, мы все люди. И каждый считает себя имеющим то или иное право порой. Христос наверняка видел, что между людьми трение было. Вы помните, когда на тайную вечерю Он их пригласил уже для того, чтобы они вместе вкусили тайную вечерю, и там тоже были проблемы. У них тоже та же самая проблема была, что и у этих людей. Они начинали рассаживаться согласно тому, как они чувствовали себя по отношению к Христу. Я более важнее, поближе, я подальше и так далее, и так далее. И Христу нужно было им показать урок, кто из них самый большой, каким образом? Умывая им ноги. И Он сказал, кто из вас хочет быть самым главным за моим столом, должен быть самым меньшим. Я вам оставил пример. За эти короткие дни не один раз, а как минимум дважды Иисус Христос говорит одну важную, важную истину для нас, подготавливаясь для того, чтобы нам сесть вместе с Ним за один стол. И что же это за истина? Давайте я сразу скажу о том, о чем Он не говорит здесь. И некоторые люди, читая этот текст, думают, что об этом идет речь.
Некоторые думают, что это имеет отношение, когда мы приходим в церковь и садимся на последние скамейки, мы выполняем то, что сказал здесь Христос. Нет, не об этом речь. Некоторые думают, что если я хочу сесть на первую скамейку, то я должен сесть на заднюю скамейку, и тогда меня пересадят на переднюю скамейку. Нет, и об этом здесь речи не идет. То есть, каким образом я могу манипулировать ситуацией? Вы знаете как? То есть, добиться своего... Ага, Христос сказал, нужно на заднюю сесть. Помню, однажды мы, когда приехали вместе... Вот в одну церковь, вот садимся на заднюю скамейку, вот, и знаете, так как-то брат торжественно во время собрания выходит на заднюю скамейку, официально приглашает, а вы знаете, как это, как на иго это действует хорошо? И думаю, вау, как это прекрасно сидеть на задней скамейке, твое иго действительно поддерживают сильно. Не об этом здесь тоже речь идет, друзья мои. Ведь мы можем сидеть на задней скамейке и быть на такой возвышенности находиться, с которой даже Христу нас тяжело снять вниз, спустить. Не так ли? В чем же суть? Что Иисус Христос пытается сообщить нам? Он говорит, итак, подводя результат или то, что он сказал этому человеку, и так всякий возвышающий сам себя будет что? Унижен. А кто унижает себя, тот, кто свое иго уменьшает или распинает, с тем, что будет? Того я возвышу. Он будет возвышен, и он будет унижен. Да? Заметьте, это не он себя сам возвысит, а кто-то его будет либо унижать, либо возвышать. Итак, из этого момента я хотел бы, чтобы мы некоторые вещи взяли для себя. Первое. Подготавливаясь к празднику Пасхи, сохраняйте смиренный дух. У нас у всех есть свои амбиции. У нас у всех есть желание для того, чтобы, так сказать, нас где-то, знаете, сказали слово, так сказать, особое место предоставили и так далее, в доме, в семье. Сохраняйте дух смирения. Почему это важно? Писание говорит, что если мы с вами смиряемся, то Бог нам дает благодать. Смиренным Он дает благодать, и Он смиренного что делает? Возвышает. Что значит смиряться? Вы знаете, это не просто поддакивать тем, с которыми мы не согласны в чем-то. Самую прекрасную школу смирения или занятие места на задней скамейке нам показал Иисус Христос. Каким образом? Он, сказано, пришел в этот мир, царь царей, имея всю власть над всем живущим, видимым и невидимым миром, и пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и жизнь отдать. Вот суть смирения. Смирение заключается не в том, что я от этого буду иметь, или какие мои права, которые я могу по достоинству требовать в этой ситуации, но как я могу послужить людям, даже тем, которые меня пригласили для того, чтобы поймать, в чем меня уловить. А ведь он мог просто-напросто сказать, я знаю ваши лукавые мысли, которые вы имеете сейчас против меня. Я знаю, о чем вы думаете. Я знаю, что у вас готовится уже промышление против меня. Никаких амбиций. Никакой мести. Никакого желания поставить все на свои места. Друзья, нам нужно подумать об этом. Чего мы ищем, готовясь к Пасхе? Справедливости? Чтобы по достоинству нас оценили, посадили на то место, где мы считаем, мы должны сидеть. Или мы садимся и говорим: Господи, я сяду в любое место. От первой до последней скамейки. Моя цель – прославить Тебя. Вы знаете, многие конфликты уходят, когда мы этого ищем. Многие ссоры, разногласия и разномыслия уходят в семье и в церкви на второй план, там, где люди это делают. Потому что желание сесть на первое место производит распри, ссоры, скандалы и конфликты. Как прекрасно, когда мы понимаем, что это прежде всего имеет отношение к нашему сердцу. На смиренного сердца ты презришь. Вторая мысль в этой короткой притче из истории говорит о том нам, что есть только один человек или одна личность, который знает достоинство и высоту всех присутствующих на банкете. Кто это? А? Только он, правда? Только он знает, чего я достоин и чего не достоин. Мы смотрим на другого брата, на сестру, мы говорим: он кто-кто, но этот не может быть здесь. Если уже и говорить, кто за кем должен сидеть, то точно я должен сидеть либо впереди него, либо вообще подальше. Но Христос здесь говорит: ведь ты же не знаешь. Ты не знаешь, кто этот человек и какую оценку я даю ему. На этом банкете или на этом вечере есть тот, который, зная сердца наши, рассаживает нас по местам, как ему угодно. Друзья мои, иногда даже немножко было бы и страшно быть на таком банкете, когда считаешь себя слишком духовным, а он тебя берет с первой скамейки и на заднюю садит. И говорит: сынок мой, сердце у тебя не в порядке. От того человека, которого ты думал, ну что он там представляет, он берет и проводит наперед и говорит: а тебе вот здесь место. А ведь придет день, когда это все будет. Когда даже будут те люди, которые говорили, что именем твоим мы чудеса творили, и многие дела делаем, и мы заслуженно должны сидеть где-то, если не на первой, хотя бы на второй скамейке на твоем банкете. Христос скажет: а я не знаю вообще, кто вы такие. Знаете, есть одно, что должно нас беспокоить, когда мы находимся на ужине со Христом. Это то, какое место Он нам определит. Третье. Есть такое понятие, как ложное или лукавое смирение или унижение самого себя. Ты просишь человека: во имя Господа, ты сможешь? Не-не-не, братья, вы что? Я не способен на это. Ну, второй раз попросили еще. Не-не-не, я не могу. Ну, третий раз. Ну, можно вас, перед вами на колени встать, попросить вас еще раз. Ну, я подумаю, ну, пожалуйста. Ну, давайте, и еще раз, ну, ладно, так и быть. Такое, знаете, ложное смирение. Иногда мы попадаем в эту проблему. Мы думаем, что если много раз нас будут просить пересесть с задней скамейки вперед, то от этого поднимется, может быть, наш статус как-нибудь. Как вы думаете, если на этом брачном пире был бы человек, которому Христос сказал, с задней скамейки взял его и попросил его сесть, сядь впереди? А он сказал ему: Христос, ты знаешь, извини меня, я не достоин туда идти вперед. Что бы Христос сказал ему? Вы знаете, он бы ему сказал то, что он сказал апостолу Петру. Если ты недостойным себя считаешь делать то, что я тебя прошу и куда я тебя предлагаю, ты недостоин... Что? Иметь часть со мной. Вот и все. Когда нас распорядитель пира Христос призывает к чему-то ответственному и садит нас вперед, то это не право для самовосхваления себя, а это ответственность. И сказать ему «нет» – это значит отказаться от милости Божией, которую он нам предоставляет. И если Бог кого-то призывает на служение – через церковь, призывает на служение через конкретно явное повеление, и мы говорим Богу «нет», мы не с людьми имеем дело, друзья мои, а мы имеем дело с Ним, который говорит нам: «Я хочу, чтобы ты был здесь». Вы знаете, через это многие люди проходили. И они, у них первая реакция была: «Господи, да я не способен, я не готов, я не могу, я не заслужил этого». Но согласившись с волей Божией, Бог использовал их большим и прекрасным образом для Царства Своего. Друзья мои, может быть, вы сегодня находитесь в Доме Божьем и уже целые годы на приглашение Иисуса Христа сесть поближе отказываетесь. И думаете, что этим самым я смиряю себя. Не обманывайтесь. Вы лишаете себя благодати Божьей. Вы лишаете себя близкому, тесному общению с Ним. Потому что Он знает ваше сердце, Он знает вас. Если Он вас зовет ко мне поближе, к себе поближе, никогда не отказывайтесь. А что другие люди скажут? А что они подумают? Они скажут, что я выскочка. Они скажут то, они что? Какое имеет значение? Хозяин пира меня приглашает. И для апостола Павла больше никакого значения не имело, что в нем скажут в Иерусалиме и что скажут остальные все люди. Он меня сделал, Он меня пригласил, Он меня поставил, Он меня направил, Он меня взял оттуда и посадил меня сюда. И это все. Итак, каждый, кто сам себя возвышает, будет унижен. А кто унижает, будет возвышен. Писание говорит, что Иисус был унизил самого себя и стал ниже даже всякого человека. И что говорит Писание апостол Павел в послании к Колоссянам? Он говорит: и Бог сделал его выше, и сделал его главою церкви, и сделал его имя так высоко поднял, что пред именем его преклонится всякое колено. Итак, пример унижение и возвышение, о котором здесь говорит Иисус, возьмите у Него. Второе. Только вроде бы Иисус закончил первую свою притчу или свой урок, Он обращается к господину, который все накрыл, и говорит: когда ты зовешь всех на обед или на угощение, то не зови тех, которых тебе выгодно звать. Я его приглашу, и от этого мне будет выгодно. Почему? Потому что они смогут проплатить мои расходы. Или потом они меня куда-то смогут пригласить. А зови тех, которые не могут тебе ничем заплатить назад. У них нету денег. Это бедные, нищие, люди, которых ничего нет. И он говорит интересную мысль. Он говорит, смотри, и ты будешь блаженный, когда не смогут тебе люди заплатить за твое приглашение. Давайте сразу определимся, о чем это тоже как притча или урок, о чем он не говорит. Некоторые читают и думают, о, когда я делаю какие-то угощения, я не могу собирать друзей, я не могу пригласить своих богатых родственников, я не могу пригласить там тех, которых я люблю, и так далее, и так далее. Друзья мои, не об этом совсем речь здесь идет. Не об этом речь. Христос, находясь за этим обедом, открывает людям глаза на истинные тайны Царства Божьего. Конечно, нам прекрасно всегда иметь общение с теми, которые близки к нам. И мы их приглашаем. Но здесь немножко другая мысль, о которой он говорит. Он говорит, что, заметьте, когда вы делаете какое-то духовное дело, и вы пытаетесь его сделать только с целью того, чтобы получить прибыль от этого, это проблема. Один человек сказал, что истинный характер человека проявляется тогда, проявляется в том случае, когда он относится к тому, кто не может ему ничем воздать. Как он относится к тому человеку, который не может ему ничем воздать? Как прекрасно это! И это была тайна Царства Небесного. Для Иисуса Христа он окружал себя кем? Мытарями, да? Грешниками, больными людьми, которых абсолютно нечем было воздать для него самого. Подготавливая себя к Пасхе, друзья мои, я хотел бы практическую такую просьбу, может сказать, для каждого, кто присутствует здесь. Сделайте что-то такое для людей, которые нечем вам назад чем-то заплатить. У них ничего просто нет. В этот период до Пасхи сделайте что-нибудь такое человеку, от которого вы ничего никогда, не то что не надеетесь, а даже и не мечтаете ничего получить. Я хотел бы, чтобы, может быть, когда мы в следующий раз с вами соберемся, кто-то из вас, может, даже скажет свидетельство какое-то. Действительно ли это истина? Когда мы это делаем, мы становимся блаженными. Это не значит, что мы должны забыть наших друзей и родственников. Но. Для них тоже. Если праздник Пасхи, там не только одни родственники собираются, и угощения на своем месте. Но сделайте какое-то угощение для тех, которых фарисеи, книжники не впускали в свой дом. Сделайте что-то такое, то, что вы обычно не делаете. И сделайте это во имя Иисуса Христа. Итак, несколько моментов, и мы перейдем дальше. Благословение, о котором здесь говорит Христос, получают те люди, которые научились говорить Богу спасибо. Когда вы делаете что-то для тех, которые вам не могут вернуть, воздать. Этим самым вы Богу говорите благодарность за то, чем Он вас благословил. Ты думаешь, ты можешь это сделать для тех, кто тебе не сможет ничего воздать? Вероничка, не можешь ничего? Конечно, для папы и мамы трудно делать, потому что они тебе воздают каждый день любовью своей, да? А может быть, в школе есть человек, которого ты никогда с ним не общалась и ничего в жизни доброго для него не сделала. И остальные ребята, может быть, к этому человеку очень плохо относятся. И подготавливаясь к Пасхе, ты увидишь эту нужду, и ты хочешь для него сделать что-то доброе, не ожидая от него ничего в ответ. Выберите в школе в себя, те, кто в школу ходит, тех ребят, тех людей, которым вы никогда ничего доброго не делали. И вы не ожидаете от них, что что-то вы получите назад. И скажите, я хочу для него что-то сделать или для нее. Угощение какое-то. Доброе дело. И ты будешь блажен. Вы знаете, нет ничего более прекрасного, когда мы встречаем праздник Пасхи с состоянием души нашей, мы чувствуем это блаженство. Но оно приходит тогда, когда мы исполняем Слово Господне. И третье. Иисус Христос, продолжая дальше, Он говорил, сказал, как бы отвечая одному из тех, кто возлежал с Ним, сказал им, как бы это тоже опять еще одну притчу о том, как один человек сделал большой ужин и опять звал многих людей. И разные люди должны были прийти, но один извинился за одно, другой извинился за другое. И вы почитаете их извинения, немножко даже странно эти извинения все, да? Первый говорит, знаете что, я не могу прийти, потому что... Что сделал? Я купил землю, нужно ее проверить. Интересно. Ну, обычно люди сначала проверяют, потом покупают, правда? Ну, кто его знает, может быть, действительно нужно было проверить именно в тот день. А другой говорит, я должен был волов, да? Волов купил, должен их проверить. Ну, тоже странно. Если бы мы с вами сказали, я купил машину вчера, вот сегодня иду проверить, поэтому на ваше угощение я не могу идти. Посмотрели бы, сказали, ну, are you okay? Как ты купил машину, заплатил, и сейчас идешь ее проверять, к механику везешь ее. Надо раньше, наверное, об этом думали было. А другой, третий говорит, что? Я женился. Ой, какой экскьюз. Я женился, говорит, поэтому не могу прийти. Что же произошло в этой истории? Согласно истории израильского народа тогда, для того, чтобы люди, которых звали на брачный пир, у них было два вида приглашения. Первое приглашение посылалось заблаговременно. Не знаю сколько, месяц-два вперед, направляют приглашение и говорят, пожалуйста, придите на брачный пир. Некоторым отправлялась одежда брачная и так далее. Вы знаете это, да? И человек должен был тогда решить, я иду на брачный пир или не иду. Как вы думаете, эти все трое человек, они согласились прийти или нет? На первое приглашение. Конечно, все трое, они сказали, да, мы придем на это торжество. И вот теперь уже второе, это тогда было, когда уже столы были накрыты, когда все-все было готово, отправлялись гонцы и говорили, все накрыто, места есть, приходите. То есть это не люди, которые отказались с первого раза, и которых просто или за пять минут до начала свадьбы пригласили, а у них места. Не, это люди, которые знали о дате, которые согласились прийти, которые обещали быть там, но потом волы появились, жена появилась. Земля появилась. Экскьюз появился. Да? Что же хочет Христос сказать через это? Общение с распорядителем пира, всегда имеет свою цену, но всегда достойна, чтобы за нее платить цену. Вы знаете, всегда служение Богу и общение с Ним, за Него нам нужно с вами будет платить цену. Не бывает служения угодного Богу, которое было бы дешевым. Не бывает такого. За время общения с Богом, качественное время общения с Богом, мы должны платить цену. Нашего времени, отложить наши дела, да какие-то житейские, отставить некоторые мероприятия, планы, поменять график наш, сделать определенные приоритеты в жизни. Что-то мы должны отдать для того, чтобы быть на этом пире и иметь с Ним вместе общение. Ведь жизнь нам постоянно преподносит какие-то экскьюзы, какие-то извинения, которые мы находим вроде бы в этот момент довольно-таки оправданными, не так ли? У меня работы много. У меня, вы знаете, какие бывают извинения. Я бы хотел, чтобы вы сегодня посмотрели в глаза тому, который вас приглашает за свой стол, и сказали ему свой экскьюз. Если бы сегодня Христос возвал на праздник Пасхи, вкусить эту Пасху с Ним, что бы вы ему сказали? Если бы Он вас сегодня пригласил к себе и сказал, я хочу иметь общение с тобою, какой был наш с вами ответ? Ведь мы Ему все обещали, не так ли? Вы помните? Некоторые из вас вот там, некоторые из вас в других местах, где вы принимали крещение, некоторые из вас, которые каялись пред Богом, ведь однажды мы Ему уже обещали. И теперь, когда Он вас зовет, возможно, я не знаю, возможно, утром, возможно, в день воскресный, в день Господень, и Он говорит, я хочу иметь общение с тобою, я хочу иметь контакт с тобою, я хочу иметь возможность разделить с тобою в хлеб, чтобы ты вкусил хлеб со мною и поговорил. Мы говорим, у меня времени нету для тебя. У меня нет времени. Друзья, как-то недавно я прочитал 20 с чем-то уроков бизнеса. Один из них звучит так. Не было еще такого бизнесмена, который, умирая, сказал: я слишком мало времени провел в своем офисе. Я думаю, для нас с вами, я думаю, что какой-нибудь христианин, который уходит с этой жизни к Богу, умирая, скажет: я очень сожалею, что так часто и много я время проводил с Богом, преломляя хлеб. Я сожалею о том, что я был в церкви так часто. Я сожалею, что я участвовал в вечере Господней, так долго это было. Я сожалею о том, что я молился вместе со своими братьями и сестрами. Я сожалею о том, что я послужил тому или тому. Когда наша жизнь с вами будет, придет момент, нужно сказать «прощай». Я не думаю, что вы об этом будете жалеть. Мы будем жалеть о другом. Подготавливаясь к Пасхе, поставьте все вещи на свои места. Поставьте в своей жизни вещи на свои места. Ведь Господин, Он не оставит пустых мест. Он пойдет и найдет те, которые заполнят эти места. И на первую Его просьбу места в этом брачном пире заполнили люди, знаете кто? Хромые, калеки. Но место было еще. И потом он пошел дальше звать, снова пошли, и нужно было других убедить прийти. Знаете, кто это были другие, которых нужно было убедить? Это язычники, которых евреи не только на свадьбу к себе не приглашали, но и не общались с ними. И он говорит, не только их пригласите, но убедите их прийти, что я и их жду на этом брачном пире. Не только кто из еврейского народа считает себя недостойным, которые являлись мытари, грешники, которые были, возможно, жили в грехе, больных и так дальше, но и тех, которые даже недостойны были, что питаться крошками, падающими со стола Господь. И для них у него было место. Вы знаете, для кого места не оказалось? Для тех, кто не захотел. Друзья мои, чего вы хотите? Чему открыто ваше сердце? Я бы очень хотел, чтобы вы не отказались от приглашения Господа с Ним разделить хлеб, с Ним посидеть вместе, с Ним вместе попраздновать, с Ним вместе побыть в общении, рассказать Ему, услышать, что Он вам скажет. Потому что впереди нас с вами ждет нелегкий путь. И от нашего понимания друг друга будет зависеть наша будущая жизнь. Пусть Господь благословит нас. Заканчивая, Иисус сказал, так много званных, но мало избранных. И заканчивая, я хочу сказать, так много кто сегодня слышит этот призыв, и так мало кто на него реагирует. Пусть Господь нам поможет праздновать праздник Пасхи в этом общении с Ним, откликаясь на Его призыв, находя время для общения с Господом нашим, проверяя свои сердца, освобождаясь и очищаясь. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Давайте вместе помолимся.